Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Начнем с дамы. Журналист «Эхо Москвы» Марина Королева.
Здравствуйте.
Марина, здравствуйте. Искусствовед Леонид Бажанов. Леня, здравствуйте. Здравствуйте. Литературный критик, профессор РГУ Дмитрий Бак. Дмитрий, здрасте.
Здравствуйте.
И поэт, замечательный поэт земли русский Дмитрий Александрович Пригов. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас.
А вот тема нашей программы, она не такая неожиданная тема. Она называется «Новый декаданс». Можно поставить вопросительный знак, можно вообще ничего не ставить. Мы хотели бы поговорить сегодня о том, как меняется культурный климат в нашей стране. Что происходит? И декаданс в этом смысле не упадок, а просто новое состояние голов, новое состояние сердец, новое состояние творческих личностей. И у нас сегодня, вы видите, в студии интересные, яркие люди. Вот с ними-то как раз и поговорим. То есть не думайте, что мы декаданс, значит, упадок, и все будем плакать по этому поводу. А декаданс – это может быть и серебряный век, это может быть что-то очень значительное, очень важное. По этому поводу мы ждем ваших звонков. У нас бесплатный телефон, как вы знаете, 800, то есть 8-800-222-12. У нас есть и пейджер в Москве 96143, в Петербурге 7409-40, абонент радио «Свобода». Итак, новый декаданс. Ну, начнем, наверное, с поэта, потому что поэт это чувствует хорошо, декаданс, не декаданс. Вот, Дмитрий Александрович, вы сами-то себя считаете теперь декадентным поэтом?
Ну, поэты вообще, как правило, чувствуют только себя. Все остальное очень приблизительно. Проблема в том, что эта терминология идет еще от времен доминирования в культуре какой-то основного стиля, основного высокого стиля. И, собственно, когда он подвергается, так сказать, если не упадку, то изменений, накоплений, чрезмерного накопления каких-то информации, количества действующих лиц, нынешняя культура вообще же для нее не характерна такая однонаправленность. Она столь разнородная, причем если вот декаданс, который охватил всю Европу, европейскую культуру в конце века, нынче вряд ли воспроизводится на всем пространстве, которое задействовано мировой культурой, потому что разные культуры совершенно существуют в разных возрастах, а нынешняя мировая культура, помимо Европы, задействует в себя Азию, Африку, посему вот можно говорить о каких-то чертах декаданса, в каких-то родах деятельности, в каких-то регионах, но нельзя сказать, что вообще мы переживаем вот нечто сходное, типологически сходное вот, ситуации конца 19 века.
Один французский посол, который жил в Петербурге в конце 19 века, он написал в своих заметках вот такие неприятные слова. Он написал, что в России фрукты начинают гнить, еще не созрев. Прям на ветке.
Ну, Лермонтов написал ровно то же, да, как мы помним. Плод до времени созрелый.
Да. Я хочу сказать, что вот есть такое ощущение в социальной жизни, что начинается гниение еще не созревших плодов. Там гниение реформ, гниение демократии, гниение социальной жизни. И на этом фоне появляется такое пренебрежительное или циническое, или насмешливое отношение ко всему тому, что является нашей социальной жизнью. Ну, мы ничего все равно не сделаем. Народ наш не дорос до демократии. Правительство ищет везде шпионов. Ну, мы посмеемся, может, над этим, если пока это нас не касается. Ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
Да, так тогда ведь получается, что мы без декаданса жили фактически только, наверное, лет 5 в начале 90-х. Потому что, если, подождите, если вспомнить 80-е годы, если исходить из того, что вот это декаданс, то тогда, по-моему, звучало то же самое. самое. Мы ничего не можем, от нас ничего не зависит. Что бы мы ни сделали, все равно все будет плохо.
Марин, ну тогда были надежды. Вот все-таки мы, вот, собравшись в такой же аудитории, тем же самым составом, могли сказать, ну подождите, ну, а все-таки пробьемся, мы прорвемся, может быть, все-таки будет что-то. Ну,
да, вообще-то декаданс 19 века был исполнен чудовищных амбиций.
Амбиций, но не надежд.
Почему? Нет, таких возрожденческих надежд было полно.
Совершенно правильно. Я бы хотел продолжить ту мысль, которую Дмитрий Александрович высказал, что современная культура поливалентна. И вспомнить вот ту историю, которую вы мне когда-то рассказали. Да, один человек другому приносит какое-то стихотворение, а этот эксперт говорит, да, интересно, это какой-то третьестепенный акмеист. Говорит, да нет, это мой сосед написал. О, тогда неинтересно. Да-да, это ерунда. Но он так специально написал. О, тогда интересно.
Да-да, очень
трудно вообще однозначно квалифицировать любой культурный факт сейчас. Это во-первых.
Но мне кажется, что это свойство как раз декаданса, когда все становится субъективным.
Нет, я не думаю. Дело в том, что вот то, что вы говорили про гниение на рубеже 19 и 20 веков, воспринималось иначе, потому что именно тот плод, который находится вот на том зыбком пороге гниения, он наиболее сладок, и смертной битвы на краю возникает упоение, свобода, и не надо ни на что надеяться, все уже есть.
Потом расцвет, собственно говоря, религиозной философии, это был расцвет того и времени, и никакая другая пора не дала ничего
более подобного.
С другой стороны, вот у нас Леонид Баженов, очень известный, замечательный искусствовед. Леонид, скажите мне, пожалуйста, есть ли какие-то параллели между искусством сегодняшнего дня и началом декаданса в конце 19-го, в начале 20-го века?
Боюсь после такого представления говорить ответственно, но, на мой взгляд, декаданс – это все-таки реакция на большую, высокую культуру. Ну, русский декаданс – это все-таки после Чехова и после Толстого. И, это реакция и разочарование. Все это, конечно, разочарование, несмотря на все амбиции, на всю перспективу, которая была перечеркнута потом авангардом. Резко и категорично. Кое-что подобное сейчас есть.
Вот это расскажите об этом.
Разочарование и... разочарование и социальных иллюзий, и политических, и культурных иллюзий. Причем это не только в России, но и во всем мире. Здесь вот мы совпадаем, и в этом смысле какое-то повторение старой ситуации наблюдается. Правда, тогда она была чисто европейской, сейчас говорить о только европейской ситуации не приходится. Я совершенно согласен с Дмитрием Александровичем. Огромный мир, и Азия, и Америка, и так далее. Но все-таки разочарование есть, и разочарование... Если в Европе это культурное разочарование и социальное, и разочарование в области философских амбиций, кончилась вот эта постмодернистская философия уже, все, кончилась музыка, вот мы в своем центре современного искусства ведем такую программу «Конец времени композиторов», ну и так далее, я не связываю это
с сегодняшней смертью. Есть какое-то подозрительное затишье вообще в культуре.
Затишье. Да, и не только в России.
Не только в России.
И вот все эти амбициозные, огромные проекты, все эти строящиеся музеи современного искусства, колоссальные по всему миру, в том числе и в Дубае, и там и в Юго-Восточной Азии, но все равно это все инерция тех прошлых начинаний, которые вот, ну, сейчас они только докатываются, а так ничего нового. Все биеннале проигрываются, все амбициозные выставочные проекты вызывают такой легкий сарказм и так далее. А у нас еще и завершение определенной эпохи. Я не хочу такую тупую связь со смертью Ельцина или Ростроповича, но в общем, какое-то время ушло, которое не оправдало себя. Мы все, там, постояв у Белого дома, потом поняли, что мы валяли дурака.
Я тоже это имел в виду, потому что вот все-таки большой стиль, это Ростропович, сегодня Москва с ним прощается, и, конечно, это особо тяжело для тех, кто его знал. Я вот с ним работал вместе в 92-м году в Амстердаме над оперой «Жизнь Сидюнова». Он был дирижером вообще. Это был счастливый месяц в моей жизни. И потом он тоже говорил, потому что целый месяц был в Амстердаме, работали с Покровским, с Кабаковым, было так интересно вообще. Я потом после этого вывел для себя один вывод, что у нас может быть такое великое искусство, что же так получается, почему же у нас такое несчастное государство? Вот,
с другой стороны, декаданс — это ведь только упадок так формально, а это действительно потрясающий всплеск культуры и культуры отринутой, как бы да. такой периферийной культуры, но изощренной. И глубоко, и талантливо, и невероятно. И вот сегодня же есть другой пример. Это когда вот Сокуров с Купером в Большом театре ставят, в общем, декаданскую, на мой взгляд, постановку Бориса Годунова. Хотя историческая тема и судьбы России, но вспомним Мережковского. Здесь есть какие-то параллели.
Но тогда, наверное, нужно о терминах все-таки договориться.
Мы договоримся, но продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Марина Королева, искусствовед Леонид Бажанов, литературный критик Дмитрий Бак и поэт Дмитрий Александрович Пригу. Все, конечно, хором спросят, а почему всех по именам, а его по имени и отчеству? У него такой псевдоним.
Да декаданс.
Декаданс
чистой воды.
У нас звонки. Иван из Москвы. Вы декадент, Иван?
Добрый день.
Здравствуйте.
Сложный вопрос.
Вот ответьте, пожалуйста.
Вот я пытаюсь. Во-первых, Виктор, да. Вы меня немножко взяли за живое. Я вот недавно попрощался с Мстиславом Ростроповичем. Вот. И если бы у вас нашлась хотя бы пара минут рассказать о нем как о живом человеке, я вам был бы крайне признателен. Я думаю, что далеко не только я. Мы с ним вместе работали, его лично знали. Я, к сожалению, только читал про него, но мне хватило для того, чтобы воспоминание было на всю оставшуюся жизнь. Что касается декаданса и культуры. Вы знаете, вот российская культура, по-моему, это настолько уникальный мировой феномен. Понимаете, ведь внедрили европейскую культуру на российской почве, и при этом они прекрасно ужились. Ведь на этой почве выросла совершенно уникальная культура, которая даст фору многим европейским и американским и так далее. Я что-то не видел никаких исследований по этому поводу. Если бы ваши специалисты что-то по этому поводу сказали, я бы им был крайне благодарен. А что касается нынешней культуры, то, понимаете, мне кажется, что нынешняя Россия и слово «культура» — это просто несовместимые вещи. У нас просто происходит полный развал, и культура находится только где-то в андеграунде, в каком-то подполье среди людей, которых еще недостаточно добили. Спасибо.
Иван, спасибо. Я постараюсь сказать некоторые слова о Ростроповиче.
Знаете, ну, это целая отдельная передача.
Мне действительно очень больно сегодня, и я бы не хотел так комкать. Я счастливый человек, я действительно с ним работал целый месяц. Я видел, что рядом был гений. Вот в моей жизни... Я работал с двумя гениями. Я про Дмитрия Александровича не говорю, потому что Дмитрий Александрович, он поэт, и я с ним не работал. А вот я работал со Шнитке, мы писали оперу вместе, и это, конечно, было невероятно. То есть я вот чувствовал... Да, я еще, наверное, видел третьего, но тоже не работал, но я видел философа, Алексея Федоровича Лосева, и даже как-то с ним немножко подружился, когда он был совсем-совсем стареньким. И вот третий человек, который вот ушел вчера из жизни, был Ростропович, великий целовальщик, всех целовал. Целовал просто взахлеб. И мне казалось, через эти поцелуи дружеские он передавал свою светлую энергию жизни. Он как бы через эти поцелуи давал нам всем направление смысла жизни. Это просто, с одной стороны, было весело, просто вот человек, который набрасывался, целовал, и при этом шепелявил, плевался, был очень красив. А с другой стороны, человека, который, вот мы с ним работали, я видел его энергию, мы могли до 4 часов о чем-то говорить, спорить, вообще сидеть в каких-то там, вообще уже, конечно, все рестораны были закрыты в Амстердаме, сидели уже в какой-то гостинице, да, о чем-то спорили, а в 8 часов он как огурец стоял за пультом, дирижер, и вообще был безупречен. Это, конечно, производило невероятно. Да, Марин?
Да, я просто хотела... Знаете, я сегодня вспоминала, что я видела Ростроповича вот так близко один раз в жизни. Он играл у нас на концерте в музыкальной школе, в детской музыкальной школе, самой обычной районной. Я ее заканчивала, и просто вот он приехал к нам на концерт, и было то время, когда его абсолютно никуда не пускали после истории с Солженицыным. Он играл по каким-то сельским клубам, его гоняли по каким-то целинным землям и так далее. Но вот он в этой музыкальной школе, на этой детской игрушечной сценке, деревянной, да, он играл как в первый и в последний раз. Вот нам, детям, да, вот в самой обычной районной заштатной школке.
Но он был действительно велик. У меня какие-то... Ну, еще одну историю расскажу. Когда мы там работали, в Амстердаме над оперой, то, естественно, он, который был другом всех королев и королей, и вообще всех великих людей... Он получил приглашение поехать на ужин королеве голландской. И меня взял с собой. И мы туда приехали. К нему подходит официант или дворецкий, уж не знаю, как его назвать, и говорит: «Господин Ростропович, что можно вам принести?» Он ему говорит: «Знаешь что, я буду еще играть до ужина, а я никогда не играю перед тем... Перед тем, как играть, мне всегда надо съесть полплитки шоколада». И это было так просто, так наивно. И была паника в глазах у дворецкого. Он говорит: «Ну, у нас все есть в замке, у королевы. Но шоколада у нас, плитки нету». Он говорит: «Ну, голубчик, ну, сходи, купи, ну, в лавку, принеси шоколада». И тот говорит: «Вам с орехами?» Он говорит: «Да любого, неси». Вот это было поразительно.
Вот кто не был декадентом, кстати.
Да. Не был декадентом, да, я тоже про это подумал. Да. Это человек другой складки, совсем. Да, я только его видел несколько раз, не более, но это не декадент.
Если возвращаться к декаденцию и пытаться сравнить его с нашим временем, все-таки в конце 19-го, начало 20 века декаденс – это был большой стиль. Это который обзывался в Европе по-разному, там, югенштиль, да. Сацессия,
модерн, да.
Модерн, но это было действительно большой
может
стиль.
Может быть, у нас возникнет
мейнстрим.
Вот это.
Ну,
да.
Судя по, вот, ну, дело не в нас, а вообще Россия давно включена в такой в общемировой культурный процесс, судя по тому, что происходит в мире, в литературе, в изобразительном искусстве, мне трудно сказать, что происходит в музыке и в театре, но я не вижу черт, как бы, вот такого нового складывающегося большого стиля, скорее такое
стилизация,
манеризм.
А вот
да.
эти синие носы, вот это же эти пересмешники, они же тоже какой-то декаданс вносят в наше искусство.
Ну, в какой-то степени, но все-таки там есть
живые
да, жизнь и такая площадная грубость и радикализм свободного человека, не обремененного культурой. Декаданс да. очень культурное явление.
Это
очень культурное явление.
Помните Мережковский?
Именно, да. Не случайно. О причинах упадка и новейших да, течениях да. в новейшей да, литературе.
Нет, ну, в этом...
Которая открыла декаданс. Ну,
это 92-й
нет,
год.
В декадансе, да, например, да, там тоже были явления. Да. Мирхольд, например, пытался как бы эти площадные действия, миракли возрождать. Это тоже это такая черта, это линия направления декаданса, в тогдашнем декадансе
и
тоже.
И при этом слом, разочарование. С одной стороны, сверхчеловек, а с другой стороны, ироническое отношение к любому социальному явлению, которое, мне кажется, Марин тоже сейчас надвигает. Ну, там марш недовольный, ну и хорошо. А эти побель, ой, интересно, вот такие тоже какие-то скафандры. И, в общем, все так насмешливо, иронично и очень затухающе.
Очень серьезно. Было иначе, да, было иначе. И была одна, на мой взгляд, правильно Дмитрий Александрович говорит, была очень одна важная черта, которая сейчас почти напрочь отсутствует. Вот Мережковский в этой своей лекции, которая стала потом брошюрой о причинах упадка, да, где конечно. Слово «упадок» прозвучало, да. он говорит о двух вещах специально. Он говорит о новом зрении, которое обрел художник, и это новое зрение обретено посредством мистического проникновения в сущность вещей. вот этого мистической подкладки, этого ощущения, что любое бытовое событие означает что-то в космическом масштабе, да, как
углок от Менделеева. Начало символизма.
Да, и жизнестроительства этого нет, этого все-таки нет. Это именно стилизация, это вторичная попытка.
Он не может
попытка...
повторять, один декаданс не может повторять другой, тогда был символизм.
Так, значит, мы описываем нынешний декаданс просто с одним, как бы, изводом из термина декаданс «упадок», да? Потому что тогда нельзя было сказать, что это упадок.
Это не упадок.
Это невозможно.
Нет, не упадок, так, конечно.
Давайте послушаем у нас Георгий из Подмосковья. Георгий,
насчет декаданса. Здравствуйте. Спасибо, очень интересная передача. Но меня немножко удивляет, почему декаданс... Он включенный в план. Откуда взялся декаданс конца 20 века? Кристофер Леш описывает, когда рассматривался вопрос «Бунт молодежи», это песенка Битлов, «Imagine», вообрази, что никаких религий, никаких философий, бунт Митрофанушек против просвещения. Они рассматривали вопрос «Подавлять или возглавить?» И небольшим большинством бизнес-элита решила возглавить. Оттуда пошло, что боливар не выдержит двоих. И высокого искусства, и высокого ВВП. Давайте присоединимся к Митрофанушкам. И это политкорректно.
Понятно. Георгий, спасибо вам большое.
Вот мне, например, не очень понятно, это как-то высоко. Высоко.
Очень много всего, да.
Ну, вот такие у нас слушатели высокие, интересные, между прочим.
Это такое расширение узкой проблемы до вообще проблем века, куда входит очень, очень разнонаправленное явление.
А вот я хотел Марину спросить, а вот у вас нет ощущения вот такой усталости нынешней от вот всех невзгод социальных, каких-то обманов, каких-то подлогов, что то же самое произойдет, как и разочарование, как и после 1905 года? Ну давайте все уйдем в эротику, нет, уйдем, да? Вообще в изломанные какие-то линии, вообще займемся нашим индивидуализмом, перечеркнем местоимение «мы», будем говорить только «а», «я».
Вот вы знаете, я сейчас, кажется, поняла, что у нас есть одно маленькое такое словечко, которое являлось предвестником всего декаданса, оно нас сопровождает все это время, где-то с начала 90-х и до вот сегодняшнего дня, словечко «как бы». Словечко «как бы», которое, точно, да, да, которое вот все ненастоящее, да, все что-то,
все подложное,
все иллюзорно, да, все, все вот какое-то вот такое, все «как бы». Но потом оно в определенных кругах, оно сменяется словечком «типа», но суть та же, да. Вот мы типа пришли, мы типа увидели, это типа... Мы типа сказали, типа встретимся,
не
как
совсем,
бы.
Не совсем. Мне есть что возразить насчет. Да, действительно существует, но это не черты декаданса, а черты нового взаимоотношения реальности, как бы природной и реальности культурной.
Вообще.
Да, это не черты декаданса. Да, действительно, это характерная вещь. Но надо сказать, что вот Виктор Владимирович, декаданс...
Надо уходить сейчас на сводку новостей, а потом вы уже все нам расскажете. Напомню, что сегодня в 21 и в воскресенье 2 часа ночи повтор программы «Дорога свободы», которую ведет Кристина Горелик. А мы выходим сейчас на сводку новостей. У нас в гостях Марина Королева, Леонид Бажанов, Дмитрий Бак и Дмитрий Александрович Пригов. Слушайте нас через 2.5 минуты.
18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Эстонии передал посольству России в Таллине сведения о россиянине, убитом во время беспорядков в ночь на пятницу. Погибший Дмитрий Ганин, 87-го года рождения. Скончался он в больнице от ножевого ранения в грудь. Эстонские власти подчеркивают, что полиция не имеет к этому никакого отношения. Беспорядки, вспыхнувшие после сноса памятника воину-освободителю, продолжаются в Таллине 2 ночи подряд. Около 100 задержанных находится под стражей на складе морского терминала, сообщили Радио Свобода члены движения «Ночной дозор». По их словам, одного забили до смерти. В Махачкале предотвращен ряд терактов. Как сообщает в МВД Дагестана, группа боевиков под руководством Шамиля Гасанова готовила нападение на сотрудников правоохранительных органов. В субботу квартира в жилом доме, где скрывались боевики, была блокирована. Маджахеды сдались. В Москве в Большом зале консерватории идет прощение с Мстиславом Ростроповичем, скончавшимся вчера на 81-м году жизни. По окончании гражданской панихиды гроб будет перевезен в храм Христа Спасителя, где пройдет отпевание. Похороны всемирно известного музыканта состоятся завтра на Новодевичьем кладбище. В Петербурге в храме Иоанна Богослова сегодня прощаются с Кириллом Лавровым, актером, художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова. Лавров скончался в пятницу в возрасте 81 года. В Нижнем Новгороде задержаны 11 участников марша несогласных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, организаторы марша планировали собрать более 500 человек, но пришли всего несколько десятков. Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди приговорен к 4,5 годам лишения свободы. При этом он может выйти на свободу уже в конце мая, так как уже провел в СИЗО большую часть срока.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Марина Королева, искусствовед Леонид Бажанов, литературный критик профессор РГГУ Дмитрий Бак и поэт Дмитрий Александрович Пригов. Анархист, конечно, и, в общем, фигура очень подозрительная, на мой взгляд. Но, тем не менее, мы его тоже пригласили.
Да кто в наше время не подозрительный?
Да, да. Тема нашей передачи «Новый декаданс», потому и приглашаем такую подозрительную фигуру. Но, кстати говоря, поэт замечательный. Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12, напомню, бесплатный звонок. Нам можно писать на пейджер 96143 в Москве, в Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». Знаете, мне пришел тут на пейджер очень такой интимный текст, но я все-таки его зачитаю, а что делать, потому что от меня требуют ответа. Значит, обращается ко мне так: «Мой любимый автор и уж извините, мужчина». Дальше, правда, дело прошлое, ну, ладно, так пишут. «Но ответьте, пожалуйста, как может интеллигентный, достойный человек идти на маргинальное шоу к Соловьеву, тем более для встречи с, извините за выражением, с Дугиным? Кстати, только что закончила читать «Хороший Сталин». Ирина». Ирина, ну, во-первых, ну, раз вы меня заставили читать ваше послание, то я прочитал. Что касается Дугина и мое хождение. Вы знаете, когда случилась вот эта дуэль с Михалковым, я вдруг подумал, что наше славное население может откликнуться на какие-то очень серьезные проблемы. Помните, мы тогда говорили о православии, о православном воспитании среди детей и так далее, и так далее. И вдруг я выиграл. У Михалкова с его вот актерской харизмой просто у меня была другая точка зрения. Я пошел говорить с Дугиным, я подумал, что вот люди, которые очень близки к «Черной сотне», люди, которые манипулируют политически вещами, которые нам всем дороги, но при этом искажают реальный смысл этих проблем, эти люди, с которыми, наверное, надо каким-то образом, если не спорить, то, по крайней мере, этих, показывать их вот эти вот демагогические и прочие малоприятные вещи. Но вот оказалось, что, понимаете, с Михалковым можно справиться, а вот с Дугиным нет, потому что, когда человек говорит «Россия для русских», и все улыбаются, и когда он говорит, что этих надо гнать, этих туда, этих сюда, то, вы знаете, вот в таком мире мы живем, декадентом, Ирина. А то, что вы прочитали «Хорошего Сталина», большое вам за это спасибо и за тоже добрые слова.
Ну, скажите спасибо, что вас Дугин не завербовал, и на том спасибо.
Да.
Ну, вряд ли все-таки это было возможно.
Да, нет, вербовать, не вербовать. Дело в том, что его позиция, это позиция Константина Леонтьева, вынесена в 21 век с дешевыми политическими ходами. Потому что Константин Леонтьев занимался, я ему тогда сказал на передаче, что то, что вы занимаетесь Константином Леонтьевым, замечательно, потому что мало кто занимается и политической, публицистикой Достоевского, все это хорошо, и мы прошли мимо крайнего русского консерватизма, правда, Дмитрий, мало
конечно,
занимаемся.
Конечно, Катковым,
да. И князь Мещерским, Победоносовский, да. Все. Да. Но когда эти же фигуры превращаются в политические знамена, ну, в общем, Трудно. Хотя, в общем-то, мне кажется, что не надо бояться разговаривать с такими людьми, потому что наша культура или наша бескультура состоит из разных людей, и надо понимать, и надо быть адекватным. А что так вот слоновая кость, да, это туда спрятаться в башню, да, начнется слоновья болезнь какая-то.
Прятаться в слоновую кость или в башню слоновой кости — это разные вещи все-таки.
Давайте послушаем Александра из Петербурга. Александр, как у вас с декадансом?
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Виктор, нельзя дважды войти в одну реку, и постдекаданс, мне кажется, термин, ну, совершенно неправильный. Конец постмодерна, да, постдекаданс, я не знаю, потому что, значит, пару слов про Ростроповича все-таки.
Давайте.
Насколько вот посмотреть, как Китана относится с декадансом. Вот смотрите, Лев Толстой, да, и все декаденты от Бальмонта до Брюсова едут на поклон. Блок пишет «Солнце, это самое, над Россией». Вот, это декадент, уже состоявшийся декадент. Вот так же нужно и относиться к Ростроповичу. Действительно, когда человек возделывает свой сад, вот такой титан, ему плевать на все веяния, что он там пережил модерн, постмодерн, декафонию и прочее, прочее, прочее. Вот у человека был великолепнейший стержень, и хотелось, чтобы таких людей было побольше. Что касается никакого страха, и я вообще не считаю, что это действительно было как бы ответ на большой стиль. Belle Époque была. Это был индикатор того, что в 14-м году случится с миром, и этот индикатор загнивания, он был очень четкий. Только люди, которые жили в эпохе и жили еще в эпохе просвещения, а в позитивизме, этого не увидели. И
понятно.
Вот то, что
Саш,
происходит...
Все, спасибо большое. Уже вы много нам рассказали. Вот, Марина, видите, какие у нас...
Нет, но про предвестник, кстати, интересно. Да.
Слушатели серьезные, да.
Я, кстати, можно про слово скажу? Да. Про слово. Я, поскольку все-таки новостник по одной из своих ипостасей, я хотела разобраться. Я взглянула в Яндекс, ну, взяла просто в поисковой системе, набрала слово «декаданс». Вот я просто скажу вам, что насколько оно сейчас модно, это можно судить по тому, что в интернете происходит. Значит, 344 тысячи 138 страниц.
Это серьезно.
Где так или иначе упоминается слово «декаданс».
Серьезно.
Сайтов больше тысячи, связанных с декадансом. Чего там только нет. Кафе «декаданс», студии, какие-то арт-студии, мебель, кухни, на которой называются «декаданс». Там одно, второе, третье. Более того...
Унитаз «декаданс».
Да, ну это просто святое, да. И я, более того, я там нашла одну любопытную вещь для себя, потому что я, например, не знала, кто у нас главный декадент сейчас в России. Вот как вы думаете?
Интересно.
Сейчас я вам скажу.
Художник, политик? Кто?
Владислав Юрьевич Сурков. Зам главы Кремлевской администрации.
А почему он декадент?
А потому что, оказывается, он пишет тексты для группы Агаты Кристи, которая даже выпустила диск под названием «Декаданс». В общем, много интересного можно узнать. И если он на там, каких-то политических тусовках говорит одно, то потом он пишет тексты, которые просто... Я прочитала несколько, я вам должна сказать, что это декаданс чистой воды. Процитировать вот сейчас не берусь, но посмотрите,
вот
поинтересуйтесь.
Вот так вот вообще, совершенно не желаю.
Ну, я думаю, что все-таки это не декаданс, а это такая пародия, как и вся нынешняя отечественная культура, в очень большой степени пародия на крупные существовавшие такие всплески русской культуры. Декаданс среди них, и может быть, самое легко воспринимаемое и легко воспроизводимое. Почему вся московская архитектура, такая эклектика конца XIX века?
Конечно.
А, кстати, модерн очень любят. А сегодняшняя архитектура тоже похожа немножко.
Ну да, она тоже, она даже по отношению к конструктивизму русскому замечательной эпохи, тоже вторичная и тоже такая рефлексирующая и вялая. То есть это воспроизведение в период усталости, в период отсутствия культуры, образования, извините, профессор.
Совершенно правильно.
В отсутствии образования и культуры легко имитируемые явления.
Даже
это явление очень
поверхностное. Да.
Поверхность явления. И явление очень ярких. Декаданс был очень ярким явлением.
Ну, и все-таки было ему другое название, не только модерн, это был Серебряный век. Серебряный. Такое было ощущение, что России дали в последний раз осыпаться вот таким вот кленовым листом вообще на весь мир.
Ну, вот сейчас у меня нет как раз такого ощущения, не знаю, как у остальных. То есть, если есть какие-то признаки,
я говорил о признаках.
Но совсем другая структура культуры. Вы знаете, что тогда было очень сословное общество, и какая-то его часть могла действительно цвести как на вершинах образования, культуры и прочее. Сейчас совсем другая структура культуры, общества, международных вот этих контактов и прочее. Поэтому, если мы говорим о декадансе, надо просто все-таки определить как бы некое типологическое сходство. Даже те ссылки в интернете декаданс, они говорят просто не о декадансе, а о неком как бы не совсем другом наполнении этому термину.
А мне кажется, мода-то есть, да.
Возьмите светские журналы, возьмите эти бесчисленные фотографии, где все выглядят с выпученными глазами, с вообще распухшими мордами, просто как какие-то утопленники. Мне кажется, это настоящий декаданс.
Это тоже имитация.
Нет, гламур. А гламур не декаданс?
Ну, я слушал передачу твою же, по-моему, да. Гламуре, но все-таки это не декаданс. За декадансом
стояла
элитарная, высокоэлитарная культура, очень высокого уровня.
А здесь опошление.
А гламур – это упрощение.
Это
утопия очень среднего слоя людей. Это утопия.
Это, видимо, гниение без всякого процветания. Потому что
это просто расширение, как вы говорите, это не сословное декаданс.
Когда пропала структура, когда пропала вот эта кристаллическая решетка, то действительно мы имеем перед собой такой ровный слой маслица, размазанный и ничего более не дающий. Ведь, вспомним, как был переписан, пересмотрен Тютчев, например, да, вот что дал декаданс. Тютчев был один, да, а потом вдруг выяснилось, что люблю сей Божий мир, да, люблю сей Божий гнев, люблю сей незримо, на всем разлитое, зло. Вдруг оказалось, что эта составляющая от Бодлера, рассмотренная, усмотренная, подхваченная, и до Томаса Манна, до «Волшебной горы», где та же ситуация, люди на грани смерти, вдруг начинается не гламуром, заниматься, не карандаш одалживать, а вдруг говорить о философии, прорываться к мистике, о смерти. Всего этого нет. И подобие.
Можно, конечно, сказать, что там в декадансе была реабилитация плоти Мережковского, а здесь реабилитация плоти гламур.
Когда за реабилитацией плоти Мережковского...
Виктор Владимирович, вы знаете, как бы дело в том, что это еще Авиценн сказал, что нельзя монотативное сравнение. Знаете, вот он говорил, что в принципе слон ничем не отличается от барабана, поскольку оба обтянуты кожей. В этом отношении все зависит от того, как мы будем определять декаданс. По каким-то не основным признакам действительно есть сходство, но все-таки, если быть терминологически точным, то очень по многим признакам нет никакого соответствия.
Только внешнее. Есть, например,
Расширение декаданса это и Томас Манн, который вы упомянули, это и Марсель Пруст, и это наш Бродский. А здесь совсем другое. Гламур это совсем другое.
Это низкая утопия. Гламур это как бы...
Вот я сейчас на мне вот этот...
Да, кстати говоря, Леонид одет прекрасно. Мы сначала подумали, что он пришел на телевидение, но он после нас идет на телевидение.
А, понятно, в этом все дело.
После нас. Так, у нас звонков. Давайте вот Михаила из Подмосковья послушаем. Михаил, ваше отношение к декадансу?
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Мне декаданс вообще очень нравится, но он производит немножко жутковатое впечатление. Я тут для себя сделал вывод, что это такая вот культура умирающего класса. Она действительно элитарная, она действительно большая, но там, как предыдущий слушатель заявлял, уже такой вот запах гниения. То есть люди занимаются саморазрушением, но поскольку это культура элитарная, то они делают это с большим вкусом. Вот и этим вот он, наверное, привлекателен. Я бы его сравнил, например, с искусством, с культурой 18 века. То есть, если в 18 веке это вот разложение такого и старой дворянской элитарной культуры, то вот то, что было в начале 20 века, такая полумарксистская точка зрения разрушения вот такой буржуазной культуры, уже сложившейся. А в связи с ним то, что сейчас происходит, декадансом вряд ли можно назвать, потому что просто культура еще не создана, еще она не дошла до такого высокого уровня, чтобы с таким хорошим вкусом разлагаться.
Михаил, дело в том, что если мы возьмем, например, теории Бориса Гройса, то мы узнаем, что культура уже закончилась, а раз закончилась культура, так может мы и после посткультурно разложимся.
Кстати, этот пример говорит о том, что действительно расширение понятия декаданса. Дело в том, что декаданс очень вполне конкретный исторический явление. явление. Ни в каком 18 веке декаданса не было. Поэтому
было рококо, в общем.
Нет, и вообще вот этим по основополагающим чертам, там, это, вот,
это
как он был
пугающий. Да. Да.
Поэтому в этом отношении действительно надо просто, ну, очевидно, это не наша задача здесь, это задача каких-то таких чуть ли не академических исследований, точно определить.
Так вот у нас академическое исследование может родиться.
Ну, не перед микрофоном, а в тиши кабинета, да, определить точно, что мы вкладываем в тело, если говорить о неком таком упадке, усталости, ну, возможно, это черты
плюс
есть.
Прорыв. Плюс
Марина, а вот то, что люди потянулись в интернет, вот вы специалист по русскому слову, а как вот эти приветы, блондинко и все прочее, ужас на меня смотрит, Марина, вот это все. Разве это не декаданс русского языка? Разве вообще вот ныряние в интернет с головой и без головы, разве это тоже не признаки декаданса?
Нет, но мы тогда говорим не о некоем культурном течении, да, мы говорим просто о декадансе, об упадке в жизни. Нет, ну, не знаю, мне не кажется. Это уход в индивидуализм, да. А что касается приведов, медведов, красавчиков, да, и так далее. Да. Ну, может быть, формализм, да. Хотя это, ну, это скорее игра какой-то декаданс.
Такая игра.
Ну,
декаданс
тоже
игра. Нет, ну, конечно, но игра сделать игра. Все возможные ошибки, да, как мы говорили, из чего 4 ошибки, 3 буквы, да, это очень обдуманная игра, стратегия.
Вообще сломы языка, особенно
социальные.
Дело не в этом. Социальные сломы языка характерны для многих эпох. Вот Платонов, что это, декадент? Вот, или там этот Ллойд Джордж приползет сюда на коленях и зарыдает от собственного хамства. В принципе, вот эти конструкции вполне соответствуют неким вот этим новым веяниям, которые связаны со сломом как бы престижных занятий, социальных норм и прочее. Они всегда отражаются в языке, низовые языки выходят наружу, становятся, их законы становятся, если не домируемся, а равноправными, потом язык опять устанавливается, его нормы и прочее.
Мне нравится привет. А мне нравится.
Это как раз не декаданс, это наоборот.
Марина, не смотрите на меня с ужасом.
Я надеюсь, у нас здесь никто не слышит. Мне тоже нравится.
Это наоборот, это демократические влияния в культуре. Могут нравиться, не нравиться.
Декаданс был демократический. Модерн был демократический.
Декаданс был мейнстримом. И тогда, если говорить о языке, то я бы скорее назвал декадансом вот этот новояз советский, который в 20-е годы возник, когда школьные работники стали шкрабами, послы.
Это смерть языка. Это
но это был узаконенный, да, бескрылый, бездуховный, безмистический.
Вот тут мы расширяем то, очень что, сильно понятие декаданса.
То, что Ильяс говорил о как бы как его, закостенении языка и жемчужина образования, что жемчужина хороша, но это смерть. Это, конечно, это постнесоветская латынь.
Это, полпреды, да, и шкрабы. Да, это потрясающе.
Это, конечно, если говорить о языке, я вам хочу сказать, что там всегда декаданс. Вспомните, вот сколько вы живете, столько вы слышите. Язык умирает. Язык гибнет. Да. Язык пропадает. Ну, ничего с ними не случится.
Это не декаданс. Эти претензии предъявляются отнюдь не к периоду закостенения языка, а к перемешиванию языка. А это как раз очень демократическое явление.
Скорее, пользователю, я думаю. С языком никогда ничего не произойдет. Да? Это скорее к тем, кто его правильно или неправильно, по мнению критика, использует.
Нет, ну понятно, относительно каких-то предыдущих норм. Это
норм,
понятно.
Да.
Лёня, а я хотел тебя спросить вот насчет социального цинизма. Не кажется ли тебе, что постепенно будет развиваться и эти хорошие, ну и там эти националисты тоже можно посмеяться, эти недовольные тоже могут. А давайте мы будем над схваткой, давайте на это все наплюем. Мы искусство, мы великие люди, мы будем вообще просто сами небожители и больше никто. Такая тоже позиция как бы отстранения не возникнет или не возникает.
Кстати, пушкинская позиция,
между прочим, совершенно правильно.
Нет, это возникает, но в этом и отличие от декаданса. Декаданс ведь не был социально циничен. Декаданс был критичен по отношению к морали.
Очень серьезно.
Морали гораздо серьезнее. Это другое. Это ответственное, это реконструкция и переосмысление главенствующей морали. А социальный цинизм — это другое. Это простое, это революционное, такое вот уличное, с бомбами. Это другое.
У нас Сергей из Москвы. Да, Сергей, насчет декаданса. Как у вас?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я, вы знаете, раньше к нему хорошо относился, а сейчас у меня отношение изменилось.
Расскажите.
Я недавно был, ну где, года два назад в Петербурге, на вот Гороховой 2, там, где раньше было охранное отделение, потом ЧК. И вот у них есть фотографии первых руководителей Петроградского ЧК, 17-й и 17-й год. Я когда смотрел эти фотографии, даже сначала не понял, кто это. Понимаете, чисто декадентские лица. Как будто художники какие-то, поэты. Есть даже женщина со стриженными волосами. Она два месяца была председателем Петроградского ЧК. И потом, когда я стал этот вопрос изучать, я понял, что очень много вот этих декадентов потом стали чекистами, расстреливали людей и так далее. Вот, по-моему, вот есть в этом движении что-то очень нехорошее. И вообще они как дети. Они вот бунтуют, но все время в подсознании они держат, что есть какой-то взрослый, который их поправит. Мягко или не мягко. А когда этого взрослого не оказывается, то все это кончается очень плохо. Понимаете? Вот, к сожалению, у нас вот такого взрослого, нормального, здорового ядра в обществе сейчас или нет, или оно не проявляется.
Сергей, здорово, очень хорошо. Марина,
но
видите,
это были какие-нибудь неудавшиеся декаденты, да, я думаю,
нет,
те, которых он видел на портретах.
Это были декаденты жизни, нормально. Они не умели писать стихи, но зато
нет,
могли,
ну, могли порастрелять. Блок работал в комиссии.
Бабель?
Да,
ну,
да,
вы
да,
знаете,
но Бабель это дружил. А Маяковский, а Мандельштам просто...
Можно из футуриста вывести Муссолини, Гитлер.
Это все очень легко выводится. Из Ницше,
нацизм. Легко выводится. То есть каждое время имеет своих амбиций, вот такие
своих соседей,
власти, просто обретает
именно
некий
соседей,
колорит свойственный времени. Это нисколько не порождение конкретного вот направления.
Марина, вот посмотрите на вашу реплику о Суркове, откликнулась Наталья. Я считаю, это такая декадентская реплика. Прочитаю. Да-да, в одном из стихотворений Сурков очень сочно в предчувствии русского бунта описывает себя повешенным то ли на дереве, то ли на столбе. Да. Ничего себе вообще, Сурков, боже мой.
Надо почитать, между прочим.
Да. Да. Это тоже индикатор, пишет Наталья. Русские идут, расплата неизбежна. И чечены, и иудеи это очень хорошо понимают. Вот вам...
Вы знаете, вот
то есть Сурков все-таки... приравен к чеченам и иудеям, да?
Ну, чечен и иудей назван он, да. И вот он боится русского бунта, и вот он у нас, значит, нынешний Суслов, а на самом деле...
Но Сурков вот не единственный боялся, Пушкин боялся этого же самого. То есть Сурков может тогда не к декадентам приравнять, а к Пушкину, скажем.
Ну, можно да, я вот конечно. Спрошу, да? Вот для меня, может быть, просто меня поправят...
Взрослые товарищи.
Да, взрослые товарищи, да. Собеседники более умные. Для меня всегда декадентство, оно как-то было связано с тем, что форма превалирует над смыслом. И вот мне почему кажется, нет, вот я смотрю, Дима Бак кивает головой, но
наоборот,
вот...
Там, отрицательно качает. К смыслу была невероятная.
Особенно новый смысл, который...
Ну а как же поиски формы, а формализм?
Нет,
ну,
а понимаете, же? Этот смысл с прежними средствами было не разглядеть. Да, вот новые абсолютно формы. Нет,
Марина в чем-то права, потому что западный декаданс иногда склонялся к чистым формам. В русском это было, но мало. А вообще все русское искусство преисполнено смыслом. И достаточно, правда, Лёнь, пойти на выставку Москва-Париж, как увидишь, как наши декаденты, и они то смысл жизни.
А Метерлинк, это же прямая апелляция к какому-то смыслу, который есть большая реальность, чем жизнь.
Вот я вам сейчас поясню, о чем я говорю. Если я сейчас попадаю в театр, это редко бывает, но если вот я попадаю и что-то вижу, то я, честно сказать, я вот ужасно тоскую по тексту. Я хочу услышать текст. А мне все время предлагают там поиски формы. Вот люди, орлы, львы, куропатки, вот как когда-то, да это звучало, там,
кстати,
раскрашенные
красивый
глаза.
Красивый текст, между прочим.
Красивый, замечательный, кто говорит, да, да, но...
Напомним, когда... что это из «Чайки».
Да, и, но когда я сейчас вижу, что мне предлагают вместо смысла и вместо текста просто очень раскрашенное лицо, например, и там взмахи руками какие-то невероятные...
Это текст, если за ним есть содержание.
Вот.
А если
вот.
Это только
помада? Да, если это жест, то это без
нет, смысла. Ну, текстом, содержанием является очень многое. Отражение неких связей, которые не являются конкретным предметом внутренних взаимоотношений, это тоже текст. Особенно в наше время, когда мы живем в пору вот этих огромного количества коммуникативных связей, которые сами по себе являются предметом занятия людей, вложения денег, ощущения их как ценностных явлений. Поэтому в данном отношении это не проблема того, что увидели, это проблема вашей оптики, скорее.
А
что
вот
вы увидели?
Любовь к деньгам, развивающееся черносотенство, это не декаданс разве нашего общества, Марина?
Нет, это...
Подожди, а чернорубашечники
это, нет, это деградация. Я думаю, что это деградация. Да, деградация. Мы просто чуть-чуть сместили. Декаданс да. – это упадок по, в точном переводе, там, с поздней латыни, да, да, насколько я помню. Там. Но это не упадок... Они же сами декаденты взяли это как, ну, я не знаю, как авангардисты, приняли это как термин, как описание самих себя, или там ничевоки, или, или
дадаисты, или
импрессионисты, как презрительную кличку, они взяли как знамя. Но это не упадок, это не деградация, тем более.
Совершенно верно. Новый символизм, новый символизм такой, ну, там, когда деньги – это символ.
Каданс, каденция. Здесь очень важна
Давайте
внутренняя форма.
Давайте еще послушаем Игоря из Петербурга. Игорь, как у вас с декадансом?
Да, вот я слушаю с интересом вашу передачу.
Спасибо.
И вот в ней прозвучало два слова очень характерных. Это усталость и элитарность.
Да, хорошо.
Значит, конечно, уже надоело смотреть на этих мишек в сосновом лесу и слушать первый концерт Чайковского. И хочется что-то другого там, и Шнитке послушать, и посмотреть Кандинского. Ну вот я вам скажу свое личное наблюдение. Я помню, как-то рисовал гипсовый бюст, учебная работа. И я открыл для себя очень много нового. При внимательном рассмотрении я считаю, что, может быть... Вот люди, специалисты, и как раз вот, которые занимаются искусством, если бы они более внимательно смотрели на классику, они бы открыли много нового, много интересного.
Спасибо, Игорь. Значит, будем смотреть на классику. Сергей Митрофанов из Москвы подвел такую черту подвел под дискуссией. От науки до искусства в России стало пусто, от искусства до науки ходит Дуся руки в брюки. Сергей Митрофанов, Москва. Ну, вот все-таки столичный человек, он всегда что-то найдет такое и тожущее, да? И тожущее. Но, вы знаете, между прочим, эфир, на мой взгляд, получился интересным, потому что проблема-то, она витает, но она не сформулирована. Действительно, тот декаданс оттолкнулся от великой культуры и нашел свою новую, великую культуру. И действительно, и тут прозвучали очень правильные слова. Расправа со старой моралью не означала аморализм. Это были поиски другой морали. Ну и так далее. И вообще все было наполнено.
И самое интересное, что будет дальше, что будет потом.
И если мы еще, подчеркну еще раз, если мы говорим сегодня о декадансе, тут тоже еще раз сошлюсь на Базжанова. Дело не в том, что это упадок культуры. Это поиски новой культуры. И если нам приведется эту культуру новую найти, мы, наверное, будем рады. И дай бог, чтобы она состоялась. А мы будем вас по этому поводу оповещать. Вот будут новые черты декаданса. Мы будем об этом и говорить. Нам уже придется прощаться. Напомню, что сегодня с 19 до 21 часа слушайте программу «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Там и про бронзового солдата, там и прощание с Борисом Ельциным, там, к сожалению, тоже и текст, печальный текст о печальном событии. Я говорю о смерти Ростроповича. На волнах радио «На свободу» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналист «Эхо Москвы» Марина Королева, искусствовед Леонид Бажанов, литературный критик Дмитрий Бак и поэт Дмитрий Александрович Пригов. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев. До новых встреч!
Положение в Ираке в общем исключительно сложное и очень тяжелое.
Главное требование протестующих – поднять минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума.
Почему Борис Николаевич молчал последние 2 года?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хватит издеваться над памятью Великой Победы, и просто это уже приходит к границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15100.